Жизнь христианина. Милостыня, молитва, пост. В сущности, вся жизнь христианина укладывается в эти три понятия, но четко обозначены они только в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди. Это третий очень важный момент. Эпизод, когда Спаситель идет по водам к ученикам, есть и у Луки, и у Марка, и у Иоанна. Но только у Матфея Петр, выйдя из корабля, отправляется к нему навстречу, идет по воде и начинает тонуть, потому что пугается. Тогда Спаситель протягивает ему руку. Этот отрывок, попавший в покаянный канон Андрея Критского, читается первые четыре дня Великого Поста. «Буря меня злобы обдержит, благоутробни Господи, но, как Петру, и мне руку простри», — молится каждый из нас. В кандаке воскресного акафиста тоже есть об этом. «Буря страстей смущает и потопляет меня, но молю Тебя, Иисусе, как Петру, простри мне руку помощи и, силу воскресения Твоего воздвигнув, научи воспевать Аллилуйя». Вероятно, в том и заключается христианский подвиг Петра, что он сумел схватиться за протянутую руку. Христос протягивает руку помощи каждому из нас, но у нас не получается схватиться за нее. Этот момент связи между Богом и верующим, открывающийся, когда Иисус идет по воде, содержится только в Евангелии от Матфея. Хотелось бы напомнить еще одно место. Призывая учеников, сыновей Зеведеевых, Иоанна и Иакова, Иисус говорит: «И сделаю вас ловцами человеков». А в Евангелии от Марка и во многих древних рукописях Евангелия от Матфея, в Синайском кодексе, в сирийском переводе есть еще слово «генестай» — «и сделаю». И дальше конструкция, как английский complex object, «чтобы вы стали ловцами человеков». Он говорит: «И сделаю, чтобы вы сделались ловцами человеков». Иными словами, Спаситель не делает нас другими механически. Он делает так, чтобы мы сами сделались. Он дает нам силы для этого, а уж сделаться или нет, в нашей власти. Это очень важно. Он протягивает руку, а схватиться за нее или нет, в этом наша свободная воля. Один идет по этому пути, другой выбирает какой-то свой путь. Мысль о свободе христианина становится очень заметной, когда не поверхностно читаешь евангельский текст, а глубоко всматриваешься в каждое слово, в каждую грамматическую конструкцию, потому что Бог говорит с нами каким-то совершенно особым образом. При этом Матфей, или правильнее говорить, Евангелие от Матфея, о чудесах рассказывает, как правило, конспективно, никогда не называя имен людей, с которыми происходят эти чудеса. Скажем о том, что Спаситель воскрешает дочь Иаира, мы узнаем из Евангелия от Марка и из Евангелия от Луки. В Евангелии от Матфея об этом, хотя и рассказано, но имя отца девочки не упомянуто. О том, что слепого, избавленного Иисусом от слепоты, звали Вартимей, мы тоже узнаем из Евангелия от Марка. В Евангелии от Матфея об этом не говорится. Исцеление расслабленного тоже изложено у Матфея максимально кратко по сравнению с тем же рассказом у Марка. Или эпизод, когда Иисус исцеляет мальчика, страдающего эпилепсией. Отец его прибегает, как рассказано в Евангелии от Марка, со словами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. Эта сцена есть не только у Марка и у Луки, но и у Матфея. Но Матфей передает ее буквально в двух словах, без каких бы то ни было деталей. Он всегда говорит о чудесах не просто конспективно, но еще как-то прессует события. Иисус приходит в Иерусалим в шестое воскресенье Великого Поста и изгоняет торгующих из храма. У Марка подчеркнуто, что в один день Спаситель приходит в Иерусалим, на другой день возвращается и тогда изгоняет торгующих из храма. А в Евангелии от Матфея создается впечатление, что Спаситель делает это в тот же день, когда пришел в Иерусалим. Или такой пример. Иисус приходит к бесплодной смоковнице и, видя, что она бесплодна, проклинает ее. В Евангелии от Марка сказано: На другой день, проходя мимо смоковницы, ученики увидели, что она засохла. В Евангелии же от Матфея говорится, что смоковница засохла сразу, проклял и засохла. Хотя понятно, что для того, чтобы дерево засохло, нужно хоть какое-то время. Таков метод Евангелия от Матфея, в отличие от Евангелия от Марка. При этом каждый из этих текстов как бы начинает звучать в перспективе будущей истории Церкви. Скажем, когда в Евангелии от Марка рассказывается об исцелении расслабленного, мы можем очень хорошо представить, как все было. Как Иисус пришел в тот дом, как его окружили люди, как они толпились у дверей и было невозможно пройти, как 4 человека раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный, к ногам Иисусовым. Евангелие от Марка, глава 2, стих 4. Обо всем этом у Марка рассказано очень подробно, а у Матфея очень кратко. Но при этом как кончает свой рассказ об исцелении расслабленного Марк? «Все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели». Глава 2, стих 12. Рассказ об этом же у Луки заканчивается так. «И ужас объял всех, и славили Бога, и бывшие исполнены страха говорили, чудные дела видели мы ныне». Глава 5, стих 26. И, наконец, у Матфея. «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». Глава 9, стих 8. Вот это выражение «давшего такую власть человекам» только в Евангелии от Матфея. То есть история об этом чуде рассказана в перспективе будущего Церкви. Спаситель не только имеет власть прощать грехи, и не только сам прощает их, но и передает власть отпускать грехи человеку, чтобы в дальнейшем это чудо повторялось вновь и вновь. Он устраивает все так, что может прощать грехи и через руки тех, кому передана эта власть. Отсюда мы и получаем таинство покаяния, суть которого предельно выражена в той формуле, которую священник читает, когда накрывает епитрахилию голову кающегося. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит тебе, чадо, вся прегрешение твое, и аз, недостойный иерей, властью его, давшего такую власть человеком, властью его мне данной, прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Не случайно в Евангелии от Марка Иисус исцеляет одного слепого, а в Евангелии от Матфея чудо совершается вновь и вновь. Когда мы читаем один и тот же рассказ у Марка, у Матфея, у Луки и видим, что в каждом случае есть что-то противоречащее, казалось бы, другому, то надо понимать, что за этим противоречием скрывается какое-то особое послание. Еще раз вспомним такой пример. Исцеляя тещу Петра, Спаситель поднимает ее здоровой с постели, и в Евангелии от Матфея сказано, что она встала и служила ему, а в Евангелии от Марка она встала и служила им. Так написано в греческом оригинале и в русском переводе епископа Кассиана, в синодальном переводе в обоих текстах «и служила им». В чем разница? В Евангелии от Марка описана ситуация. Женщина была больна, лежала, а как только исцелилась, встала и начала служить им, всем людям, которые находились в доме. А в Евангелии от Матфея подчеркивается суть. Встала, чтобы служить. Кому? Ему. Значит, Спаситель исцеляет нас, чтобы мы служили Ему. Таким образом, Евангелие от Матфея отвечает на вопрос, что должен делать христианин. Служить Ему, Христу. А Евангелие от Марка отвечает на вопрос, как это делать, как служить Ему, служа людям, ради которых Христос пришел в этот мир. В Евангелии от Матфея есть притча о том, как надо давать деньги на храм. Так же, как и притча о проклятой смоковнице, она не рассказывается, а показывается нам. Приходят собиратели дидрахм к апостолу Петру и говорят: «Не даст ли ваш учитель дидрахмы на храм?» Иисус отправляет Петра: «Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им, за меня и за себя». Глава 17, стих 27. Петр вытаскивает рыбу, находит, как сказал Иисус, у нее во рту статир, монету, составляющую 4 драхмы, и отдает на храм за Иисуса и за себя. Да, задача каждого христианина – давать деньги на храм. Откуда брать эти деньги? Зарабатывать своим трудом. Петр – рыбак, и, наверное, не случайно их приносит ему рыба. Суть этой показанной притчи заключается в том, что христианину необходимо работать, и своим трудом, как потом многократно нам скажет об этом в посланиях апостол Павел, добывать деньги, чтобы вкладывать их в казну храма. Очень важно внимательно читать эти показанные притчи, своего рода евангельские клипы, мимо которых мы часто проходим. Это что-то совершенно особенное, данное нам Христом. Более того, Христос показывает нам притчи именно в тех случаях, когда их трудно или почти невозможно рассказать, потому что в христианстве как бы три слоя истины. Те истины, о которых можно рассказать, те, которые можно показать, и те, которые можно понять только из собственного опыта. И вот притчи показываются нам в тех случаях, когда об этом рассказать невозможно, не получается, когда слов нет. О самом же главном не только не расскажешь, самого главного и не покажешь. Самое главное, сердцевинное в христианстве, можно понять только из собственного опыта. Напомню, что только в Евангелии от Матфея рассказаны притча о плевелах на поле, притча о работниках 11-го часа, которые получили такой же динарий, что и те, кто пережил и зной, и долгий рабочий день. Притча о двух братьях, один из которых отказался работать в винограднике, сказав отцу «не хочу», но после, раскаявшись, пошел, а другой охотно согласился «иду, государь», и не пошел. Мы понимаем, что верен путь того, кто сначала отказался, а затем раскаялся и пошел, а не путь паиньки, который сказал «да, да, иду» и не пошел. Здесь содержится какая-то очень важная для нас весть от Господа. Вера часто начинается с бунта, с того, что мы противимся Богу и говорим «нет, не хочу», а не с того, когда мы охотно говорим «да, да», но дальше этого «да, да» иной раз не идем в течение долгих лет. Эта притча адресуется тем, кто расстраивается из-за своих детей и внуков, которые не хотят идти в церковь, которые бунтуют против Бога. Но если человек против церкви бунтует, это уже хорошо. Это значит, что Бог его уже коснулся, что он уже на дороге. Гораздо страшнее воскресный христианин, который при случае раз в 3-4 месяца зайдет в храм, поставит свечку и считает себя верующим. Среди притч, которые рассказываются только в Евангелии от Матфея, притча о 10 девах, притча о последнем суде, притча о немилосердном взаимодавце. Последняя притча очень важная. Мы не всегда ее помним, не всегда читаем. «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Глава 18, стихи с 23 по 34. Это притча на тему слов из молитвы Господней «Отче наш», «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Если мы должникам не прощаем, то и Господь не простит нам наших согрешений. В последнем стихе притчи говорится: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Глава 18, стих 35. А нам, как правило, трудно это сделать. Даже если мы можем сказать «я простил», в сердце часто продолжает жить обида. Простить именно из глубины нашего «я» у нас не получается. А нужно прощать от сердца, потому что ничто так не разрушает человека, как обида. С другой стороны, важно сравнить эту притчу с притчей из Евангелия от Луки о неверном управителе, который тоже должен был своему господину, но для того, чтобы устроить свою судьбу, он зовет людей, которые были ему должны, прощает им часть долга и таким образом устраивается на будущее. Вот один способ поведения человека, непросвещенного Богом, когда его касается беда, устраивать все хитростью. Другой способ показан в Евангелии от Матфея – устроить все силой, схватить, начать душить и говорить «отдай». А Спаситель говорит нам, что ни хитрость, ни злоба, ни принуждение не подходят, не годятся. И тот, и другой путь ведут в тупик. Нужен какой-то третий вариант. И он появляется только тогда, когда в нашей жизни происходит реальная встреча со Спасителем, когда мы встречаем Христа, как в жизни встречаем человека. Но есть еще один момент в этой притче. Ее герой должен был своему господину 10 тысяч талантов, и тот простил ему эту сумму, а его должник не смог вернуть ему 100 динариев, и за это он стал душить несчастного должника. Что такое 10 тысяч талантов и 100 динариев? Когда читаешь этот текст, то и таланты, и динарии для нас достаточно абстрактные величины, и 10 тысяч много, и сотни немало. Но если выразить эти суммы в современной конвертируемой валюте, то 10 тысяч талантов – это примерно 15 миллионов долларов, а 100 динариев – это 25 долларов. Вот сколько прощает Бог и сколько не захотели простить мы. Вот до какой степени милосерден Бог и до какой степени немилосердны мы с вами.